Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Здравствуйте, Сергей Александрович, добрый день.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, радиослушатели. Вот тут в новостях я сейчас услышал, но вчера еще увидел. А сегодня еще, когда услышал на Вести ФМ, уже точно знаю. Но я пока на Вести ФМ не услышу, вот не уверен, правда это или нет. Вот услышал на Вести ФМ, что, значит, в Хабаровский край временно исполняющим обязанности губернатора назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Таким образом, все, так сказать, пожелания Владимира Ивановича Жириновского исполнены. Вот он говорил же, что так как там высокий уровень доверия ЛДПР, который, впрочем, сложился на низком уровне доверия Единой России просто-напросто, вот, насколько я понимаю, да? Но, тем не менее, вот он там есть, этот высокий. Вот надо обязательно, если будет в Рио, то обязательно должен это быть человек из ЛДПР. И вот Дегтярев туда отправился, уже прибыл, насколько я понимаю, обещает, что, значит, все будет хорошо. Вроде бы как его там местная элита тоже пока в первые часы после прилета принимает. Посмотрим, что будет дальше. Так как там суть-то там, если честно, не в ЛДПР, конечно, и не в Единой России. И вообще не в политике, насколько я понимаю. Да? А совсем в других вещах, в экономических раскладах и все, что с этим связано. Но, тем не менее, я надеюсь, что Дегтяреву удастся там эффективно поработать. И, в общем, на самом деле, желаю ему, мы все желаем ему всего такого самого, так сказать, лучшего в его работе. Я думаю, что, в принципе, назначение это достаточно такое продуманное, в общем, неплохое. Мне кажется, по крайней мере, что касается ситуации, оно со многих точек зрения, в общем, мне кажется, может быть, даже оптимальное на данный момент, а дальше все будет зависеть от того, как Дегтярев себя проявит на этом месте. Станет ли он потом постоянно действующим губернатором Хабаровского края, сможет ли избраться. Хотя он сам из Самары, но тем не менее, я думаю, что, в общем, не является, мне кажется, обязательным условием место рождения человека, чтобы он именно был отсюда. А как мы увидели с господином Фургалом, может быть, даже это иногда и не очень хорошо. Потому что слишком внедренный в местные расклады человек, он обязательно будет завязан на всякие разные истории из прошлого. Это тоже надо понимать практически, да? То есть, если человек там родился, вырос, сделал там карьеру, бизнес, там поднялся по политической лестнице, это значит, что у него за спиной огромное количество всяких разных историй, которые, в общем, в какой-то момент могут сработать. Поэтому пожелаем, так сказать, Дегтяреву успеха. Я надеюсь, что и хабаровчане примут его, тем более, что, если честно, как я уже говорил во вчерашней передаче, смысл всех этих протестов от меня немножко ускользает, потому что они говорят, что хотят защитить свой выбор. Еще раз повторю то, что я вчера говорил. Защитить свой выбор означает выяснить правду, был ли виноват Фургал в том, в чем его обвиняют, или нет. А защищать свой выбор независимо от того, был ли он виноват или нет, это глупость. В лучшем случае, а в худшем просто манипуляция. Поэтому выяснить, был он виноват или нет, это важно. И это и означает защитить свой выбор и двигаться дальше жить. Я надеюсь, что, может быть, Дегтярев будет достаточно успешен на этом поприще. Это реакция на новости.
Угу. Сергей Александрович, у нас еще есть новости. Все-таки бессмертный полк перенесли на 2021 год.
Жаль, я, честно говоря, этому не рад, и, в общем, мне кажется, можно было найти какую-то возможность его провести в 2020 году, раз перенесли, значит, перенесли, что делать.
Но это показывает, наверное, какое-то довольно ответственное отношение.
Это показывает довольно ответственное отношение, но иногда, мне кажется, тоже есть какой-то момент перестраховки в этом деле, потому что, как показали уже почти полгода общения с врачами и, учеными, они, конечно, вообще бы всю страну залили бы формалином, и было бы абсолютно, так сказать, антисептическое, все было бы обработано антисептиком, но жизнь бы закончилась. Понимаете, тут полное излечение, оно может быть равно, энтропии, то есть абсолютному исчезновению энергии, так как не болеет тот, кто не живет. А кто живет, тот болеет. Камень, он лежит, и он не болеет, ему и все равно. Кстати, он тоже
Он рассыпается.
В принципе, рассыпается, потихоньку, от разности температур и от всего остального. А все живое, все биологические формы, они так или иначе болеют, поэтому достичь абсолютного санитарного эффекта, мне кажется, невозможно. Я думаю, что здесь тоже есть чисто политический момент, потому что мы слышали, как вся эта оппозиция безумная, например, та же, которая качает, которая под видом якобы защиты интересов хабаровчан, значит, качает тему, что Дальний Восток должен чуть ли, так сказать, не отделиться, да, от России, что, мне кажется, является...
Ну, это же уголовное преступление, это тогда же мысли.
Что является уголовным преступлением, во-первых, а во-вторых, да. Ну, просто каким-то самоубийственной глупостью, во-вторых, потому что в нынешних геополитических ситуациях никакого такого самостоятельного Дальнего Востока быть не может. Просто, в принципе, быть не может, надо понимать, да?
Ну, тогда он будет под Японией, например, или под Китаем.
Его сожрут даже моментально.
Да, да, сразу.
Когда нам, знаете, вспоминают опыт, так сказать, Дальневосточной Республики, 20-е годы и все такое, тогда Китая практически не было, а Япония и США не были теми, кем они являются сейчас, в первую очередь США. Они тоже фактически в геополитику не играли. Но, тем не менее, даже в этих условиях и японцы, и американцы, как известно, высаживали свои десанты на Дальнем Востоке и пытались там что-то мутить. Вот сейчас совершенно другая ситуация, так сказать, да, не в пользу Дальнего Востока, скажем так, да, русского, по крайней мере, Дальнего Востока, и русских на Дальнем Востоке. Вот, я тут об этом говорил у Соловьёва, так сказать, в этом самом, в передаче, но вот еще раз повторю, что тот, кто качает эти темы, тот враг русских. Вот. Враг русских может качать темы по вот, сепаратизму, отколу тех регионов, этих, рассказу про то, как мы можем счастливо жить. Счастливо жить вы будете там несколько дней, может быть, в эйфории, как бы, да. А когда вся водка у вас закончится, как бы, да, вот, так сказать, счастливы, вы поймете, что на самом деле, как бы, в этой ситуации вы нужны только России, больше
это
никому.
Вопрос про пить Баварское, да, да. Пили бы Баварское.
Да,
вот
да,
там
да.
То же самое.
Вот. И вы очень быстро поймете, что вы никому в этом мире больше не нужны, да, и прибежите все, насыпьтесь опять сюда же в Москву, которую вы так не любите, потому что бежать вам будет некуда больше, потому что больше нигде в этом мире, на этой планете, на планете Земля, нигде вы больше никому не нужны, русские, я имею в виду, так сказать, да, ни в Китае, ни в Японии, ни в Америке, так сказать, ни там, это, на Ближнем Востоке, нигде бы то ни было еще. Вот, это надо понимать, вот, а о чем бишь-то я до этого?
Ну, мы говорили про то, что врачи слишком сильно,
да,
перестраховываются.
Вот, да, что касается врачей, да, то, в общем, знаете, вот абсолютная, так сказать, санитария равна отсутствию движения. Поэтому, ну, приняли решение, приняли. А, вот, я про политическое, не про врачей, вот, Сергей, так сказать. Вот вам нельзя поручить, я смотрю, ответственные задания.
Может быть,
вот.
Я специально.
Да, как бы, да, патрон, так сказать, что патрон, как бы. Это самое. Я говорю, что в том числе, видимо, перенесли из-за того, что есть политический момент. Посмотрите, сколько, я не побоюсь этого слова, уж прошу прощения, сколько вони развела вот так называемая оппозиция, та самая, которая качает ситуацию на Дальнем Востоке, развела по поводу парада 24 июня. Все заразятся, власть не бережет свой народ и так далее. Но это была откровенная манипуляция, откровенная ложь. Вот. Но, тем не менее, им ничего страшного. Мы тут вчера с вами обсуждали заявление их, ну, как бы американского политика, с которых они берут пример, который сказал, что Россия порвана в клочья коронавирусом, в отличие от США, что все здесь рухнуло, как бы ничего не живет. Вот я думаю, что в том числе, видимо, имели в виду и вот подобные, так сказать, все эти возможные эксцессы с этим, значит, оппозиционным общественным мнением, вот, и решили перенести. Хотя, на мой взгляд, плевать бы на это общественное мнение оппозиционное. Вот, и, в общем, есть вещи, которые поважнее оппозиционного общественного мнения. Тем более, что все эти люди, они представлены в интернете, а в реальности, как показало, между прочим, голосование по поправкам в Конституцию, так вот в реальности, если посчитать в абсолютных цифрах, вот совсем их и не столько, сколько они о себе говорят. Вот, я об этом здесь специально тоже говорил, что полная тишина, стратегический момент, как бы, да, поворотный, о котором столько вопили, и полная тишина. С чего бы это? Ну, не знаю. Так, ну вот, примерно такие дела. Ну что ж, перенесли, жаль, но я слышал, что сказал по этому поводу президент Владимир Путин, он сказал, что мы проведем его обязательно, проведем его широко, масштабно, и я думаю, что, может быть, даже это будет более грандиозно, чем в прошлые годы, в следующем году. Ну и нормально, как бы, я думаю, что это тоже вариант, надо понимать, что здесь вот главное не упираться лбом в стену. Мне кажется, вот это вот какое-то такое черно-белое восприятие мира, знаете, абсолютно упертое, вот которое свойственно обычно крайностям, да, радикальным, потому что с одной, что с другой стороны, оно никогда не ведет к конструктивному решению проблемы. Потому что, ну, скажем, у переноса на следующий год, кроме коронавируса, можно найти и другие плюсы. Ну, например, скажем, в этом году было 75-летие Победы, да, юбилей Победы. Это было отмечено огромным количеством мероприятий информационных по поводу окончания войны и все такое прочее. Но вот, чтобы в следующем году про это не забыть так резко, да, ну что ж, проведем бессмертный полк, причем проведем его широко, массово, тоже подготовим эту ситуацию, как бы, да, чтобы, так сказать, было максимально много информации. Это тоже есть хорошо. То есть продлим это еще и на следующий год. То есть есть у этого свои минусы, но есть и свои плюсы. Я просто не стал бы здесь ничего как бы переводить в черно-белый формат. Вот и все.
Угу. Сергей Александрович, ну и вы упомянули голосование по поправкам в Конституцию. И вот сейчас в ЦИОМ обнародовал результаты опроса, по которому треть россиян хочет проголосовать через интернет на следующих выборах.
Ну, им это удобно, наверное.
Интересно, да? Это интересное новое, наверное, веяние какое-то.
Ну, я слышал, что, да, я слышал, что избирком очень вдохновился вот этим, значит, способом проведения голосования за поправки. Вот, и я так понимаю, что они будут пытаться, значит, это продвинуть на следующие выборы в Государственную Думу. У нас скоро выборы в Государственную Думу. Тут даже ходили слухи, что они будут в этом году. Вот, но потом вроде как эти слухи не подтвердились. Но в следующем году будет точно. Коронавирус...
Отвел.
Может быть, конечно, да. Может быть, и коронавирус, хотя, наверное, другие тут есть эти самые моменты. Вот. Так вот, в любом случае, выборы будут, причем ну, в таком в ближайшем обозримом будущем, в следующем году уж совершенно точно. Вот. Ну, и вот я не исключаю, что голосование может проводиться ну, таким же примерно способом, как оно проводилось на, в ходе голосования за поправки в Конституцию. Вот, опять же, тот. Это уже пугает второй волной коронавируса, кто знает, может быть, она действительно будет, хотя я надеюсь, что ее не будет. Вот сначала все говорили, что она будет-будет, а потом взяли и передумали, решили, что ее все-таки не будет. Но лучше бы, конечно, чтобы ее не было. В принципе, что касается голосования по интернету, ну вот, значит, в принципе, конечно, оно возможно, но вопрос в его верифицируемости и в том, чтобы как бы, этот процесс был под жестким тоже общественным контролем, в том числе, да, для того, чтобы ну, ни у кого не возникало сомнений в результатах.
Ну, у нас же есть госуслуги, которые четко верифицируют, ну, что это общем, вот конкретный человек.
Через госуслуги, да, вы да. там идентифицируетесь.
Там какие-то и коды, и цифровые там, коды.
Да, вообще всего. В госуслугах не так просто идентифицироваться, и, в принципе, там, конечно, обмануть, наверное, теоретически можно, но массово обмануть нельзя.
То есть, вот, грубо... ну, хакеров столько нужно, да?
Да, это довольно сложно, это довольно сложно. Тут надо понять, что там, вот, как будто, опять же, там надо иметь подтвержденную запись, я так понимаю, что для того, чтобы это голосовать, и все, что с этим связано. Вот, а для этого надо там пройти определенный процесс. Вот, для того, чтобы действительно была удостоверена ваша личность, да? Вот, что это именно вы. Вот, когда говорят, что вот, мол, это вот... Я сам, как вы знаете, противник тут это такой тотальный.
Вы противник всего электронного.
Тотальной да? цифровизации, да. Я против этого кибербезумия. Вот. Кстати, я считаю, что тут смысл в том, что просто любое новшество, оно имеет свои положительные стороны, свои отрицательные. Вот прежде чем продвигать и внедрять любое новшество, надо взвесить положительное и отрицательное, посмотреть, что все-таки перевешивает. И если есть отрицательное, то сразу спланировать, как и с ними их купировать. Вот и все. Как с ними бороться, там, по большому счету, как сделать так, чтобы их минимизировать. А если просто, знаете, вот в режиме компанейшена внедрять любую новую фишку и кричать: это же прогресс. Вот я считаю, что это неправильно, даже вредно. Вот. Не надо оправдывать словом «прогресс» вот, любое нововведение, потому что не любое нововведение, оно однозначно полезно. Вот. И поэтому с этим вот голосованием тоже, как бы, да, вот, с одной стороны, я как бы, вот, очень осторожно к этим вещам отношусь, с другой стороны, когда говорят, что через это дело там можно фальсифицировать, но я могу вас разочаровать, я-то точно совершенно знаю, что можно фальсифицировать в любом случае. Вот. Если вы думаете, что голосование бюллетенями бумажными означает гарантию от фальсификации, мне это очень странно слышать, потому что как раз все прошлые выборы, уже много-много лет я постоянно слышу от оппозиции, причем в разных совершенно вариантах, что там выборы фальсифицировали, там фальсифицировали, а как же их фальсифицировали, если они все были бумажными? Вот. Там просто как бы фальсифицировались на это самое, они могут фальсифицировать на этапе там, составления протоколов окружных комиссий там, и прочее. То есть не надо думать, что это что-то такое особенное. Вот, что в этом смысле как-то радикально отличается. Вот, поэтому вопрос в контроле. И в сегодняшнем так сказать, пространстве этот контроль осуществить можно. Вот, ну, посмотрим, как оно будет. Не знаю, я вот лично к этому отношусь так. 50-50, что называется. 50 на 50.
Или, как говорят в Израиле, и вашим, и нашим. А вот я хотел просто про Израиль сказать. Дело в том, что вообще коронавирус стал действительно фактором политики. Во многих странах. Ну, какие-то события происходят из-за коронавируса. Вот в частности, вы знаете, с апреля...
Это удобно.
И это удобно. Но не всем. Вот, например, Бениамину Нетаньяху это неудобно. С апреля 2019 года там продолжается велотекущий политический кризис. Они три раза пытались выбрать парламент, но как-то не получилось. И, слава богу, наступил коронакризис вот этот вот. И два конкурента, Нетаньяху и Ганц, они как-то вместе... Беня Ганц, кстати, его зовут.
Беня Ганс,
да.
Вот. Что идет президенты.
И вот они вместе сформировали кабинет национального единства. Но страна не смогла справиться с коронавирусом. Дело в том, что первую волну они пережили еще более или менее весной, но летом пришла вторая, она стала более разрушительной, чем первая. Вот удивительно, у нас все, слава богу, а у них вот такие дела. Не спешит сходить на нет это все. Экономика трещит по швам, люди теряют работу массово, отчаянно протестуют против неверного курса руководства страны. И, в общем, скоро кабинет может приказать долго жить.
Да, ну,
вы
ничего,
представляете себе?
Это ж не первый раз.
Поэтому... Ну, получается, четвертый.
Ну, так, видите, это значит, что это можно делать до бесконечности. Вот. Ну, вообще, коронавирус, конечно, да, используют по полной программе в самых разных ситуациях. Но вот самый отчаянный пример, это, конечно, Соединенные Штаты Америки и нынешняя избирательная кампания, где через коронавирус, конечно, Трампа просто топит, на мой личный взгляд. Просто топит, да. И самое главное, что он, в общем, даже и не понимает, как мне кажется, судя по его действиям, а что же с этим можно сделать.
А кто-нибудь бы вообще понял бы? Вот там бы была Хиллари, вы думаете, она бы справилась? А
Хиллари бы... Ну, это зависит от наезда, понимаете, от степени наезда. Ведь потому что ситуация может быть одинаковой, а степень наезда...
А концентрация элит бы была,
да,
вокруг
степень,
нее, да?
Наезда и степень ожесточение, она разная. Вот если бы, например, скажем, там был Трамп, он как бы один, что называется, да? Ну, да, он как бы один на льдине, что называется.
Поле,
да?
Воин.
Да, вот, как бы... Если это был бы консенсусный кандидат, например, скажем, от всей элиты, я думаю, что ситуация могла бы быть мягче. Они бы, например, скажем, не так вот ожесточенно и беспредельно долбили бы через средства массовой информации. Они не применяли бы таких вот, ну, совершенно откровенно саморазрушительных практик, вот как там вывод людей на улицы там, и там все, что с этим связано. Да, вот, вот так вот. То есть, может быть, даже другого бы кандидата бы они и пощадили, по большому счету, да? Вот, неизвестно. Вот, поэтому по-разному может быть. Но вот в Штатах, конечно, да, эта коронавирусная вот эта вот беда, ее прям вот, ею прям Трампа просто добивают, вот бьют прям по голове. Хотя, опять же, еще не факт, что это сработает, вот, но тем не менее. Потому что там тоже как бы среди как раз консервативного электората, который за Трампа, вообще есть такое тоже ковид-диссидентство. Это распространено, как и среди всех консерваторов, которые с недоверием относятся вот ко всем этим глобальным информационным кампаниям. И, в общем, на мой взгляд, вполне себе обоснованно с недоверием относятся, потому что случаев, когда манипуляции мнением, их огромное количество. И вот я лично считаю, что, конечно, локально и глобально манипуляция происходит, мнение происходит и сейчас вокруг этого коронавируса. Вопрос только в том, кто и как это использует. Но я так понимаю, что бросились использовать все. Да, все, ну, каждый в свою пользу, при этом это могут быть даже противостоящие друг другу силы. Одни просто с одной стороны это разворачивают, другие с другой. Вот. У кого получается, это одна ситуация, у кого не получается, другая. Ну, что делать, да? Вот такие дела. Ну, а что касается Израиля, мне почему-то что-то подсказывает, что там как бы это вот... Ну, один кабинет прикажет долго жить, другой как бы появится. Вот. Вопрос в том, да, в судьбе Биньямина Нетаньяху, он же тоже Бенни, я так понимаю.
Ну, в некотором роде.
В некотором роде, да. Вот. Одного Бенни и другого Бенни. Кто же победит? Вот. Вот такие дела.
Но его зовут в Израиле Биби.
Биби.
У него прозвище Биби. Угу. У одного Бенни, соответственно, у другого Биби. Вот.
Ну и у него разница?
Вот действительно. В цене, я думаю.
Это две большие разницы, да. Ну что ж. Ну, вы знаете, как бы здесь вот я вот слаб в этой, во внутриизраильской политике.
Нет, ну просто интересно смотреть, как рушится правительство, которое еще казались очень прочными.
Да, 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 рушится правительство, да, вокруг этого вируса. Но вот, кстати говоря, самой статистикой, конечно, можно жонглировать, потому что, например, скажем, в тех же Штатах, я так понимаю, что заражение растет очень серьезно, и это как раз находится в центре внимания всех противников Трампа, CNN там и же с ними. А вот смертность, насколько я понимаю, растет довольно медленно. То есть, грубо говоря, вот этот вот взрывной вроде как рост этого самого заболеваемости, который, видимо, связан, между прочим, в том числе и с увеличением количества тестов. Вот, просто-напросто, да, и подается, который подается как, ну, просто полный провал и абсолютный крах, вот, а что касается смертности, я не знаю, вы лучше за этим следите, я так понял, что смертность там не растет такими же дикими темпами, как и количество этих заболевших.
Мне кажется, что самое главное во всей этой коронавирусной статистике, что в Израиле, что в США, это количество безработных.
Ну,
вот
может
что
быть.
Бьет Трампа больше всего.
Ну, может быть, может быть.
Так-то они могут сходить в аптеку, закупиться противовоспалительными, как-то более-менее выживать. А вот если у тебя еще и денег нет, тебя выгнали с работы, а у них там рекордная безработица.
Ну, вообще, я должен сказать, что, возвращаясь там к Штатам, мы вчера говорили, что парадоксально, но получается, что самая богатая страна мира хуже всех оказалась в самой худшей ситуации с этим коронавирусом. Но я вообще, конечно, еще раз повторю, что удивительно, как американцы оказались на самом деле... достаточно слабо защищены перед, в общем, ну, такой, перед, в общем, не очень сильным вызовом. не очень сильным вызовом. Они привыкли справляться с чем-то, что находится на внешнем контуре, потому что это легко, там где-то что-то там происходит и неизвестно. Ну, выбросили туда какой-нибудь корпус морских пехотинцев, он там, так сказать, кого-то там покрошил, вот, какие-то потери тоже понес там в Миньяме, ну, вернулся назад, вот, типа, все хорошо. А здесь, в общем, впервые за много лет, на самом деле, эта проблема внутриамериканская.
И это, потери как раз-таки,
да,
очень видны.
Внутриамериканская. И вдруг мы видим, вот как влезают просто все изъяны американской системы жизни, американского жизнеустройства, начиная от медицины, заканчивая социальным обеспечением, рынка труда и все, что с этим связано. Вот такое впечатление, что в принципе американская система внутренней жизни, она вообще не способна переносить тяжелый кризис. Потому что хотя вот этот вот коронавирус не является тяжелым кризисом. Поэтому, когда он тоже, знаете, я помню вот эти вот все дискуссии, а что у нас лучше, чем там? А вот у нас на самом деле есть традиция выживания в кризис. Она тяжелая, сформирована тяжелым прошлым на самом деле. Это так, но вот получается, что мы больше приспособлены к кризису, в том числе культурно-генетически. Кстати говоря, тот человек, который вот здесь, в России, который больше сохраняет связь с прошлым культурно, да, мне кажется, лучше приспособлен к трудностям, чем тот, кто пытается, наоборот, себя максимально как бы отрезать от корней, да, и тоже вот корчить из себя тут это самое американцы или европейцы, я как европеец, я живу как американец. На самом деле вы лишаете себя опыта прошлых поколений, а этот опыт прошлых поколений, он в первую очередь был заточен вот на способность выживания в кризисе. А опыт американцев – это опыт жизни в комфорте. Но, если честно, научиться жить в комфорте несложно. Это не проблема, да, как бы, к хорошему быстро привыкают. А вот ты попробуй выживать в трудной ситуации, мы видим, как в Штатах, в общем, довольно не очень серьезная проблема вызвала сбой сразу целого ряда систем.
Сергей Александрович, ну и надо отметить, что, по словам Владимира Путина, России удалось выйти из пандемии с минимальными потерями. У нас смертность 1.5%. В некоторых странах 8-10, 11-13% даже.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Гриневский в студии. Сергей Александрович.
Да, 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 да.
Ну, у нас мы говорили сейчас про то, что коронавирус стал фактором внутренней политики. Угу. Также он стал фактором внешней политики. Сейчас идет гонка за вакциной. Постоянно всплывает российский фактор, что мы якобы воруем вакцину. Потом оказывается, что вакцину нам там британцы сами передали. Идут ускоренные испытания. Вакцина, скорее всего, наша, российская, уже в ближайшее время будет готова. Уже идут заявления о том, что она готова, но нужно еще второй этап испытаний. В любом случае, сейчас создается очень интересный, мне кажется, информационный фон такой, который должен, по идее, помешать сертифицировать нашу вакцину на мировом рынке. Угу. То есть то, что мы воруем вакцину, то, что наши хакеры пытаются помешать другим странам создавать вакцину и так далее. То есть, очевидно, идет борьба уже с нами, но на таком политическом уровне.
Ну, я думаю, что эта борьба идет в том числе и с такой бизнес-подоплекой, потому что надо понимать, что тот, кто первый представит эффективную вакцину, тот будет иметь преимущество на международном рынке ее продажи.
Потому и что... репутацию потом еще на многие годы.
Да, ну
годы,
и плюс, да, репутацию, потому что, да, если вы как бы будете ее продавать, и она действительно будет показывать себя эффективной, то это на самом деле выводит вас в лидеры тоже фармацевтики. Вот понятно, что мы такими лидерами не являемся, а сейчас у нас есть вот такой шанс.
О себе заявить,
выйти на рынок. Вот нет, когда-то у нас тоже были успехи, но самый знаменитый случай – это вот эта вот вакцина от полиомиелита, которую японцы в том числе как бы у нас закупали. Вернее, даже сначала, насколько я понимаю, Советский Союз поставлял ее просто в виде помощи гуманитарной, когда в Японии была эпидемия полиомиелита, а потом ее закупили, ну и так далее, и так далее. То есть Япония, в общем, на тот момент уже достаточно высокоразвитая страна, и, в общем-то, даже, видимо, уже как бы, ну, оправившаяся после Второй мировой войны, как бы, да, но тем не менее никто ей не смог помочь, кроме Советского Союза, эта история достаточно известна. Были и другие всевозможные, значит, наши удачи, успехи и препараты, которые, и достижения в сфере медицинской и фармакологической. Вот. Но сейчас... Понятно, что последние там лет 30 мы очень серьезно в этом смысле отстали, и благодаря нашим гениальным реформам наша фармацевтика оказалась в очень непростой ситуации. Мы, весь наш рынок забит в основном импортными лекарствами, был до недавнего времени. Сейчас потихоньку вроде бы там что-то, так сказать, меняется к лучшему, принимаются соответствующие решения, но тем не менее, это касается нашего внутреннего рынка, а вот эта вакцина дает возможность выйти на внешний рынок. Эта вакцина дает возможность побороться за внешний рынок, и, значит, речь здесь и о деньгах, и о репутации, и о перспективах. То есть, если мы всем покажем, что мы можем это делать, что мы можем это делать эффективно, на самом деле это, конечно, открывает очень серьезные перспективы для нашей фармацевтики и с точки зрения работы на внешний рынок. Поэтому, когда вот эти все заявления проходят, я бы их не только как политически расценивал, но и как политико-экономические. Это примерно то же самое, как Штаты борются с поставками нашего более дешевого газа на рынки Европы. А что говорят американцы уже несколько лет подряд? Что они не отрицают ведь, что наш газ дешевле. Они просто это обходят стороной. Типа этот вопрос вообще не обсуждается. Они говорят, что наш газ — это средство экспансии, что наш газ — это средство, так сказать, какой-то вот такой скрытой оккупации через газовые трубы бедного и доверчивого, наивного, значит, европейского сообщества, обывателя и вот этого мира европейского, хрупкого мира европейской демократии, что является абсолютным бредом, да, но, в общем, на самом деле, подоплека здесь очень простая. Американцы хотят продавать свой более дорогой газ в Европу и получают на этом огромные прибыли. Все. Поэтому здесь вот эта вот кампания тоже против нашей вакцины, попытка вопреки очевидным фактам, вот то, о чем мы говорили, что британцы, так сказать, сами там собираются производить здесь свою вакцину, это в том числе и просто борьба за рынки, борьба за экономику. И я думаю, что американцы это прекрасно понимают. Но и борьба за моральное лидерство в том числе. Ведь надо понять, что вот этот вот страх, которого нагнали на весь мир, да, в связи с этой вот самой пандемией, да, сейчас огромное количество людей будут очень хотеть, на самом деле, прививаться, вакцинироваться. Там, я сейчас в данном случае вот этот вопрос о вакцинации, пользе или не пользе, я здесь не поднимаю, но я просто констатирую простой факт. Огромное количество людей, которые пострадали от коронавируса, будучи напуганными коронавирусом, на самом деле речь идет, я думаю, о сотнях миллионах потенциальных потребителей, захотят вакцинироваться. Это 100%, да? И та страна, которая эту вакцину первая предоставит, докажет ее эффективность, на самом деле выйдет, ну, получит такое моральное лидерство. Вот, собственно, это будут именно те, кто, ну, первыми оказывает эффективную помощь в борьбе с этой эпидемией всему миру. Вот. Поэтому я думаю, что вот эти вот наезды на нас, какие-то глупейшие истории про хакеров, все остальное, это, в общем, такая достаточно понятная и в традиционном американском стиле слепленная информационная кампания, которая, во-первых, борется за то, чтобы, не дай бог, лидерство в этом тоже достаточно важном, значимом, чувствительном вопросе от американцев не перешло к кому-то другому, хотя, мне кажется, они здесь все провалили, вот, если честно, вот на данный момент, да, первое. А второе, это, конечно, борьба за деньги. Это борьба за деньги, борьба за рынки, борьба за потребителя, за борьба за перспективы вот этого рынка этой самой вакцины. Вот, я думаю, вот так вот надо на это смотреть. Хотя американцы, мне кажется, все провалили, потому что вот сейчас даже разговоры про то, что у них там тоже, я вот вижу здесь по CNN, только что был вот этот вот сюжет, что там три вакцины дают надежды, что в скором времени они дадут хороший результат. Но сами, тот факт, что в самих Штатах ситуация самая тяжелая в мире, он никак не способствует авторитету, как бы, американцев в этой сфере. Надо сказать, что он, конечно, наносит сейчас очень серьезный моральный ущерб вообще имиджу Америки и всего американского. И в этом смысле, опять же, я возвращаюсь к мысли о том, что в борьбе за власть вот внутри страны, да, противники Трампа откровенно, не знаю, понимают они или нет, но они ломают имидж Америки в мире. Они просто его рушат, они его крушат, как бы, да, разбивают, разламывают. И вот закошмаривая в том числе и собственное население этим коронавирусом и рассказывая всем, значит, как Америка провалилась, на самом деле они, конечно, наносят ущерб по имиджу Америки в принципе, потому что разговоры о том, что во всем виноват Трамп, я думаю, действуют далеко не на всех. Далеко не на всех, потому что, ну, вот говорить о том, что вот Соединенные Штаты Америки, прекрасная страна, которая 250 лет жила вот себе прекрасно, а тут пришел Трамп и за 4 года, значит, все испортил. Ну, это немножко наивно. Тем более, что Трамп, если честно, ничего радикального в американской системе не поменял. Это вам не революция 17-го года или не события, например, августа 91-го в Советском Союзе, когда полностью поменяли вот все, вот вся жизнь была полностью изменена, когда вообще вся система экономическая, общественно-политическая была изменена. Это не то. На самом деле, хоть и вот говорят, что Трамп, он вот такую затеял перестройку, но, если честно, ничего такого прям вот радикального он в американской жизни не поменял. Вот он не поменял, как бы, принципы организации политической власти, он не поменял принципы организации там экономики, он, в общем, на самом деле ничего особенного не изменил даже и во внешней политике. Вот он просто стал немножко более резким, он какие-то, так сказать, каким-то мерам отдает приоритет, каким-то не отдает приоритет. Но сказать, чтобы он вот вообще взял и перевернул с ног на голову, как бы, американскую действительность, нет, этого нету. Поэтому разговоры про то, что вот Америка-то очень хорошая, Трамп плохой, это, конечно, или от непонимания, от глупости, или, ну, просто от откровенного стремления скрыть очевидные там проблемы внутри американской системы как таковые. Поэтому борьба за эту вакцину, она, конечно, имеет и морально-политический аспект, да, вот аспект лидерства, вот, но и аспект чисто коммерческий, я в этом уверен.
Сергей Александрович, ну и, конечно, очень важный момент то, что сейчас же идет пересмотр и взглядов на то, какая система более правильная. Раньше же считалось, что 100% то, как в Америке устроено все, и демократическая там эта система, и экономическая, и финансовая, и налоговая, все правильно. А сейчас мы смотрим, что коронавирус поставил под вопрос это. И, возможно, поскольку говорят, коронавирус теперь будет какое-то довольно долгое с нами время, то и, наверное, может быть, инвесторы по-другому посмотрят, в том числе и на Россию, и на другие страны с более такой, ну, другой, другим устройством экономики, другим устройством власти.
Это не исключено, потому что, вот помните, весной, когда мы с вами обсуждали вот эту статью в газете «Le Monde», где, мне кажется, очень легковесно и глупо газета «Le Monde» французская, да, рассуждала о том, что вот смотрите, Китай поражен коронавирусом, потому что это, значит, коммунистическая диктатура, хотя, там, мне кажется, она и не коммунистическая, и не диктатура, вот, а не что более сложное. А вот западный мир, вот он благодаря демократии лучше себя чувствует. Тогда еще, вот кому не лень, как бы, да, поднимите наши эфиры, тогда еще говорил, что они очень скоро будут посрамлены. Что очень скоро, на самом деле, ситуация-то, она будет такая, докатится и до них, и станет ясно, что на самом деле все это полный бред. И зря они все это говорили, потому что теперь вот это все выглядит легковесно. Вот. Но в принципе, да, я согласен, что вообще это показывает простую вещь, что другая альтернативная организация жизни, организация политического процесса, организация экономики вполне может давать успешные результаты. И это, конечно, вызов для вообще вот этой модели американской или проамериканской демократии, потому что они много лет уверяли всех, что по-другому просто нельзя. Что на самом деле это единственная эффективно работающая система. А сейчас вот последние месяцы показывают, что это не так. И провалы один за другим следуют. Да, и в Европе, и в Штатах. Вот. А другие страны, которые, в общем, по их оценке не демократические, не эффективные, и вообще не должны существовать на лице планеты Земля, они вдруг показывают более успешный результат. Конечно, это вызов несомненный. Вот что касается инвесторов, то, о чем вы говорите, ну, трудно сказать, но я думаю, что, в принципе, конечно, устойчивость перед кризисом является фактором инвестиционной привлекательности, я в этом уверен. Да, устойчивость перед кризисом является таким фактором, несомненно. Потому что инвесторы тоже, как бы, они смотрят на то, вот, например, в случае экстремальной ситуации, кто себя как ведет. Раз, оказывается, что вот эта страна более устойчива, хотя они там не думали как о том, кто может справиться. А это оказалось менее устойчиво, хотя были все уверены, что все будет прекрасно. И уж, по крайней мере, что касается фармацевтики, если нам действительно удастся вот эту вакцину свою сделать и продвинуть, и она начнет распространяться, ну, это, несомненно, сигнал инвесторам с точки зрения инвестиций в нашу фармакологию, это 100%.
Сергей Александрович, я смотрю, у нас подходит время к небольшой паузе. Нам надо ее обязательно сделать. И мы вернемся через несколько секунд.
Вести ФМ.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, ну и что еще надо сказать? Тут новость. Мы Израиль сегодня немножечко затронули. Тут, вы представляете, Израиль собрался строить газопровод в Европу.
Ну, у них свой газ есть? Много?
Да, у них же там есть какое-то там месторождение, они нашли. Немного газа будет, что-то вроде 10 миллиардов кубометров. То есть это меньше, чем у нас, гораздо меньше газа в год. Да? Но тут важный момент, что это же тоже своего рода экспансия в Европу против американского газа. Вот интересно, мне
сейчас просто осторожнее,
как американцы, да, это скажут. Да,
нет, ну, я думаю, что американцы, в принципе, против любого газа. Это надо понимать.
Они кроме
даже
своего.
Я думаю, что они даже против европейского газа. Вот.
Может быть, его, кстати, немного осталось.
Просто европейского, да, газа очень немного осталось, и с каждым годом эти самые уровни добычи все меньше и меньше, поэтому они так это обходят стороной. Но, в принципе, цель американцев простая, значит, максимально расширить свой рынок газа, вот, и желательно посадить Европу на свой газ, потому что это, кроме денег, это приносит и политическую зависимость. Вот уж если говорить о политической зависимости, то совершенно точно американцы эти поставки газа рассматривают как фактор укрепления зависимости Европы от Штатов. Потому что энергетическая зависимость – это очень серьезная зависимость с точки зрения, если это подкреплено политическими институтами. Почему, скажем, когда речь идет о России, я считаю, что это манипуляция. Объясню. Потому что на самом деле Россия и Европа не объединяются никакими политическими институтами. Да? Поэтому, что касается энергетики и вот этой энергетической зависимости, которую американцы пугают, она не может быть такой, как в случае с Америкой, потому что у нас нет с Европой ни военно-политического союза, ни огромного количества разных всяких взаимозависящих друг от друга экономических соглашений и так далее. То есть они могут просто с нами они могут общаться как просто с покупателем в рамках покупателя-продавец на рынке. Тем более, что американский газ существует, он и будет существовать. Поэтому в случае, если, например, скажем, Россия попытается давить на Европу, да, Европа без особого труда сможет, например, выскочить из этой зависимости, начав закупать тот же американский газ. Но проблема-то именно в том, что никаких фактов политического давления на Европу со стороны России не существует. А вот если Европа будет полностью зависеть от американского газа, то, будучи соединенной, так сказать, с Америкой огромным количеством разных взаимозависящих соглашений, в первую очередь это военно-политическое соглашение в рамках блока НАТО, ну и много всяких других соглашений, им, конечно, гораздо сложнее будет быть политически независимыми. Им гораздо сложнее будет, например, скажем, разговаривать с американцами с каких-то более суверенных позиций. С Россией они могут это делать даже в ситуации покупки нашего газа. Вам нужны примеры? Очень просто, да, это примеры с Советским Союзом, когда еще с середины 70-х европейцы закупают, Западная Европа закупает советский газ. И, честно говоря, я не видел ни разу случаев, когда Советский Союз мог бы эффективно давить на Западную Европу. Кто знает, пожалуйста, приведите такие примеры. Я считаю, что примеров таких просто не было. Вот, и не надо врать самим себе. Просто не было, и все. А это означает, что на самом деле находясь в ситуации, ну, скажем так, холодного нейтралитета, ну, или, скажем так, такого холодного партнерства, в принципе, Европа и Россия могут запросто обходиться отношениями продавец-покупатель. Вот. И все, что, все максимально, что из этого может выходить, это, ну, отсутствие, как бы, скажем, какой-то, ну, слишком острой горячей конфронтации. Вот. А в случае со Штатами совершенно другая ситуация. Вот. И поэтому, возвращаясь к поводу, о котором вы сказали, там, могут ли американцы проявить какое-то раздражение по поводу израильского газа, ну, конечно, могут.
Им не нужен никакой газ. Куда вы претесь? Ну, еще и вы, да?
Да, еще и вы туда. Мало нам этих самых русских со своим газом, еще и вы здесь. Вот. Конечно, их это вообще совершенно не радует. Да. Я думаю, что они вряд ли они выступят с какими-то санкциями. Это сложно, учитывая как бы, громадное влияние еврейского, там, произраильского лобби в Штатах. Вот. Но то, что их это не радует, и не будет радовать, кстати говоря, даже в случае проигрыша Трампа, это совершенно точно. Вот их не радует, между прочим, вот до недавнего времени считалось, что американцы лоббируют, значит, всякие трубопроводные проекты из Средней Азии через Турцию и так далее, и далее. Это правда, они их лоббировали, теоретически вроде как им это важно, тоже с точки зрения давления на Россию, да, но, с другой стороны, я так понимаю, что они подошли к такой черте, когда даже и это их тоже раздражает, потому что с турками отношения складываются все сложнее и сложнее, значит, с Эрдоганом довольно такая непростая тоже напряженная ситуация, если честно, американцам не хотелось бы, чтобы и турки держали пульс, то есть руку на пульсе вот этих поставок газа в Европу, а здесь и российский газ, который через турецкий поток куда-то идет, благо, так сказать, глупые, ну, скажем так, вернее так, недальновидные болгары отказались от этого проекта, но есть и азербайджанский газ, который через Турцию идет, там в перспективе, так сказать, да, туркменский газ могут пойти, но я думаю, что все это не радует американцев, потому что вообще не хотели бы, конечно, чтобы Европа, ну, тотально сидела просто на американском газе, и они будут к этому вести, я вас уверяю, и я думаю, что но если с нами не разговаривают очень жестко, то с ними, может быть, чуть помягче, но принцип будет тот же. Принцип будет тот же, вот не надо как бы городить огород, вот покупайте американский газ, как бы, да, и все, это очень выгодно. Ну, единственное, что, конечно, они могут, например, скажем, ну, позволить каким-то ближайшим союзникам типа Израиля что-то продавать, да, вопрос в том, в каких объемах. То есть, если это объемы, не составляющие как бы, ну, фатальную конкуренцию для американских поставок, ну, на что-то они могут закрыть глаза. Вот. Но, в принципе, конечно, да, это интересно. Интересно, так сказать, как они будут реагировать на израильский трубопровод. Да. Вот. Хотя я вас уверяю, что они найдут, что сказать. Они могут запросто сказать, ну вот израильский трубопровод – это хорошо. Почему? Потому что Израиль наш союзник, и это не является фактом политической экспансии. А вот Россия – это плохо, потому что у нее есть замыслы политической экспансии, и все. Я вас уверяю, что они найдут, как вывернуться. Вот, конечно, здесь будет очевидный двойной стандарт, но достаточно на людей, которые схавают, что называется, вот эту вот такую постановку вопроса. Вот, и в Европе, и в Америке. Как бы. Ну, и вот, они над этим поднаторели. Я вообще так понимаю, что в последнее время они совершенно не утруждают себе аргументации. Они просто забрасывают, вот тупо и агрессивно забрасывают какой-нибудь там какой-нибудь посыл, да, и просто его качают и качают и качают. Вот как вот вчерашний этот генерал, который сказал, что Россия порвана в клочья коронавирусом, что смертность невероятная, все тут поумирали, как бы, да, медицина не справилась абсолютно, все ужасно, все плохо, как бы, и в этой ситуации у русских остается только воровать эти самые американские и европейские вакцины. А они, я так понимаю, что вообще, чем дальше, тем меньше сопоставляют свои заявления с фактами, им это не интересно.
И не нужно.
Вот такое заявление, такой посыл можно использовать? Можно. Все, забрасываем его и агрессивно его качаем. Там, соответствует это фактам, не соответствует. Какая разница? Какая разница, потому что, на самом деле, если это вообще для внутреннего потребления, рядовой американец никогда не узнает, на самом деле, как там обстоит дело в России. Он не будет узнавать, ему лень, он не будет узнавать, потому что он не знает, как это делать, он не будет узнавать, потому что у него другие дела, он не будет узнавать, потому что в том числе ему легче поверить американскому генералу, вот, чем, например, какой-то там Russia Today или еще
а
еще
вот и поэтому, кстати, Russia Today пытались все время закрыть. Потому что в том числе, да. Можно узнать что-то такое, что расходится с мнением американских генералов.
Да, в том числе, как бы, да. Но я думаю, что они вот так действовали. И будут, чем дальше, тем они будут действовать все наглее и наглее. Их совершенно не интересует. Вот, а соответствует действительности, не соответствует действительности. Вот важно то, что работает сейчас. Работает, все, мы, значит, это качаем. Не работает, значит, не качаем. А памп-факты, шмакты, в общем, все это ерунда. Это исходит из простой вещи. Они просто хорошо понимают психологию больших масс. Да, большие массы вообще не склонны, что называется, разбираться в ситуации. Большие массы к этому просто не склонны. Поэтому тот, кто, по большому счету, просто завладевает умами, тот, собственно говоря, и делает погоду. Вот так они работали, работают, и у них там многие, я так понимаю, у них учатся, что называется. Да. Поэтому для израильского трубопровода, я думаю, что вполне найдется оправдание. Или еще проще ситуация. Про него просто не будут говорить. И никто об этом не будет знать, и поэтому никто не будет переживать. Вот и все.
Тем более нельзя назвать такой уж прямо значительной долей. Кроме того, он же будет только где-то через 7 лет запущен.
Ну, да. А там вообще неизвестно, что будет там через 7 лет.
Да, кто там еще останется.
Ну.
Ну что ж, нам нужно сейчас сделать небольшую паузу. Впереди у нас погода, новости, мы вернемся.
Железная логика.